Podfm.ru представляет.
Наука 2.0.
Продолжаем разговор. Алексей Миллер сегодня у нас в гостях, профессор Центральноевропейского университета в Будапеште, ведущий научный сотрудник INEON RAN. Вот мы говорим сегодня о том, может ли быть, ну, собственно, Алексей Ильич уже ответил, нет, единый учебник истории. Вернее, он физически может быть, но насколько это, так сказать,
осмысленно... Это не будет работать.
Да, насколько это будет работать, ответ его был нет. Но я вам скажу, почему... Когда мы говорим, нам нужен единый учебник истории, конечно же, мы, кто бы ни говорил, президент ли или я, там имеет в виду, нам нужна единая страна, вы знаете. И самое простое, вот как можно, вот, мы же все, вы абсолютно справедливо заметили, что нет у нас ни единой какой-то идентичности, мы все мучаемся, мы все, так сказать, сколько уже, там, 20 с лишним лет всю эту идентичность пытаемся сформулировать, носимся с то с одной идеей, ничего не работает. Вот, а тут вроде единый учебник истории, общий вот такой, общий фундамент у нас, у всех, у нашего, вот она общность, ребята, вот там она и строится, вот фундамент. Поэтому я понимаю, откуда это такие желания вот так произносить, нам нужен единый учебник истории.
Беда это в имеется в виду... при попытке построить единое, точно, да. Единое, одно и единое обычно разъединяют, а не объединяют.
Да, да. Но желание, импульсы, эмоции именно такова. Да, она же идет оттуда. Да,
ну, кстати, исходная фраза на самом деле звучала гораздо мягче, а потом уже в отражении медиа она стала жестче звучать насчет учебника. Но дело не в этом. А вот каков международный опыт? Насколько там в разных странах имеется вот такая унификация преподавания истории? Я думаю, уже вы в какой-то степени сталкивались с системами преподавания в разных странах. Как это работает?
Понятно, что это разные используются учебные пособия, угу. Разные уровни школ. Угу. А, например, есть такой важный момент, что, ну, хорошо, ты, как политическая власть в стране, можешь принять какое-то решение применительно к школам, которые финансируются государством. Но... Ведь помимо этого есть масса школ, которые финансируются муниципалитетами. Помимо этого есть масса школ, которые просто частные.
Да.
Вот, скажем, из собственной практики. Вот там я переезжаю на год работать в Манчестер. Угу. Я беру с собой ребенка. А мне нужно решить вопрос, где я буду жить.
Так.
А как я решаю этот вопрос? Я не смотрю, сколько мне добираться до моей работы. А я смотрю, в каком районе школы, куда я хочу отдать свою дочь.
Угу.
А как... Разница, да, в цене от района к району будет зависеть от того, где школы лучше.
Так.
В любом западном городе. А дальше у муниципалитета может быть своя политика в отношении школьного образования.
Угу.
А у частной школы своя. У нас же вот этого плюрализма нет, угу. Или его очень мало. То есть формально школа на балансе муниципалитета, но на самом деле, поскольку реального самоуправления нету,
так.
Все эти муниципалитеты дотируемые и зависимые, соответственно, их мнение по поводу того, как у них в школе преподается история, вообще никого не интересует.
По-моему, скорее региона все-таки школа.
Ну, у нас регион, может быть, региона, может быть, муниципалитета. Но,
понятно.
Да, а если интересует, то там начинается проблема, потому что у нас регион – это часто национальный регион, это национальная автономия.
Да. А, кстати, вы знаете, еще вот один какой довод за, ну, как бы, единый учебник истории. Вот была, значит, была известная статья Гозмана.
Была.
Да? По поводу СМЕРШа и так далее. Да, если представляю, а вот какой-нибудь учитель говорит...
Ну, точнее, это была заметка в его блоге.
Ну да, ну хорошо, это был пост. Пост, между прочим, за этот пост там... нет, за комментарий к посту там уже комсомолки выдали, видели, да? Угу. Там, угу. Вот. Хорошо. И вот в одной школе, значит, нам рассказывают, что СМЕРШ – это страшно. Такая же, как СС структура, которая убивала наших же, заградотряда и т.д. В другой школе рассказывают, ребят, СМЕРШ – это была военная контрразведка. И в условиях военного времени она действовала строго по условиям военного времени, потому что другого варианта не было. И вот выходит, значит, из двух разных школ два ученика с совершенно разными представлениями о нашей общей истории. Вообще. Это нормально?
Ну, давайте начнем с того, что всегда у нас есть какие-то экстремальные точки зрения,
да.
Которые, в общем, с моей точки зрения, глупые. То есть и Гозман сказал глупость,
так.
И комсомолка написала глупость в ответ.
Угу.
И это две экстремы.
Так.
А что может быть общее, да, вот где общая платформа сегодня?
Да,
где применительно вот к тому вопросу, да? О котором даже мы говорим. И правомерно ли сравнивать сталинизм и нацизм? Правомерно ли сравнивать там какие-то гитлеровские структуры и советские структуры 30-х, там, 40-х годов? Научное сообщество имеет однозначное мнение по этому поводу, абсолютно правомерно. Угу. Научное сообщество продолжает этот тезис и говорит, но ни в коем случае между ними надо ставить знак равенства.
Угу.
Да? Вот, вот нормальная позиция.
Угу.
Потому что если мы смотрим на СМЕРШ и говорим, что это замечательная организация, которая героически сражалась и добивалась своих целей, ну, мы знаем, что это неправда. Что у нее была масса всяких темных сторон.
Конечно.
А если мы говорим,
знаем, что абсолютный цинизм и подлость сравнивать ее с СС.
Тоже, если мы говорим, что, ну, как бы, можно спросить, там, вот человек, подобный Гозману, да, вот если он встретится с эсэсовцем, какие у него шансы на выживание в 42-м году? 0%. Если он встретится со СМЕРШевцем, история другая.
Угу.
Это не значит, что СМЕРШевец замечательный человек, да?
А вот, это... вот. Вы знаете, в чем разница-то? Встреча с эсэсовцем или СМЕРШевец, потому что наш.
Нет,
да?
Не поэтому.
И нет. Учебники должны быть наши,
не
наши.
Не дай бог, что там по поводу СМЕРШевца было
наше. Да я не про вообще говорю.
Не, секундочку.
Он наш, конечно.
Нет, каким был разница в другом. Эсэсовец – это человек, который участвует в чем-то, и, собственно, является главным исполнителем чего-то абсолютно беспрецедентного, чего в истории 20 века в таком масштабе никогда больше не было. Это Холокост.
Угу.
А СМЕРШевец может быть садистом, они пытали людей, бандитом, преступником, который преследовал свои личные цели, делал карьеру, лепя липовые дела, все что угодно. Природа его как бы...
Работы.
Работы и природа тех задач, которые ему поставлены, она немножко другая.
Да.
Он, может быть, никто не хотел познакомиться со СМЕРШевцем.
Понятно.
Да?
Да.
То, что он наш... Никто из солдат, который был на фронте, не думал, да? Mm-hmm. Он думал, что он не наш, он чужой, он злой, противный и очень опасный человек. Я вас уверяю, что ни один нормальный фронтовик, который был на передней линии фронта, не думал о СМЕРШевце ничего хорошего, не считал его своим. Это вот ясно совершенно. Поэтому это не вопрос, наш или не наш, да? И то, что... Гроссман уже давно увидел вот эти черты сходства и увидел, как одна сторона у другой что-то перенимает, и так дальше, все было совершенно справедливо.
Угу.
Гроссман был великий писатель, он знал, что он делает. Только не надо глупости говорить по этому поводу.
Да,
справедливо. Это слишком серьезные темы, чтобы с одной и с другой стороны говорить про это глупости. Я вас уверяю, что такие сложные темы в учебниках, в условиях, когда велели учебник к концу года сделать,
угу.
Они не смогут решить эти вопросы.
Ну, так вот теоретически, тем не менее, вот такая ситуация. Мы ушли просто в обсуждение, собственно, проблемы СМЕРШ, там, versus СС, понятно. А вот теоретическая ситуация в учебнике, в ситуации плюрализма...
Нет, а вы этого...
Может быть?
Вы этого можете совершенно спокойно избежать без внедрения единого учебника.
А как?
А у вас есть экспертный совет по учебникам?
Угу.
Он же учебники смотрит...
Вообще, да, это действительно не обязательно для этого делать.
Он видит, да. Что у вас замечательные ребята СМЕРШевцы.
Угу.
Он говорит, так, ну, как-то вот давайте все-таки в рамках приличия.
Угу.
Вы можете немножко микшировать негативную сторону этого явления.
Угу.
Там по-другому расставлять акценты, но не надо делать из них ангелов. А если кто-то напишет в учебнике, что эсэсовцы были замечательные ребята с очень красивой формой, то точно так же его можно призвать к ответу.
Ну, угу. Этого-то там не было.
Нет, это другое. Но мы можем такой учебник себе представить, да? Угу. У нас же есть люди в нашей стране, есть, которые полагают, что эсэсовцы были очень хорошие ребята.
Есть такие люди,
есть,
да,
есть,
разные, да, разные
вот, эти понятно, праздники. Понятно. Ну, на самом деле, мы сейчас, смотрите, друзья, мы сейчас коснулись той темы, которую мы хотели в следующей программе обсудить. И ровно через неделю вот Алексей Ильич снова будет с нами. А тема так выглядит. Как рассказывать, правильно, Боря, я цитирую?
Да,
противоречивую историю. Вот это сейчас был пример как раз такой примерно.
Ну да, некоторый, да? Заход в эту
сторону. Я думаю, что это как раз не противоречивая история. Нет. Противоречивая история – это когда, условно говоря, ну, если воспользоваться такой примитивной аналогией, я болею за ЦСКА, а вы за Спартак.
Так.
А нам надо написать Спартак, историю спорта.
Спартак в очередной раз проиграл.
Позорно.
Например. Соответственно, у меня есть свой рассказ об этой истории. Какой хороший получился матч, да? А у вас свой рассказ об этой истории.
Ну да.
Да? Как и у нас мнение о роли судьи совершенно разное,
да,
правильно?
Да, да, да.
Вот это противоречивая история. Это два человека, находящиеся по разные стороны.
И как ее преподавать, такую
историю? А вот об этом мы и поговорим.
В следующий, да, раз.
Друзья, тогда до встречи ровно через неделю. У нас в гостях сегодня был Алексей Ильич Миллер. Вы не волнуйтесь, он пошутил. Он-то за «Спартак» болеет.
Это вот. Правда.
Профессор Центральноевропейского университета в Будапеште, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, вели программу Борис Долгин, Анатолий Кузичев. До встречи ровно через неделю.
Наука 2.0. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.